Всем привет, дорогие друзья! С вами самый культурный подкаст России.
Да, здравствуйте.
Да, подкаст «Не время для порно». В нашей воображаемой студии Кирилл.
И Семён. Меня Кирилл. Зовут...
Что, не придумал Кирилл в этот раз?
Я хотел сказать какое-нибудь имя из «Игры в кальмара», но они все...
А так я за тебя уже все подготовился, Кирилл.
Как звали чувака, который задолжал сильно?
Там все много задолжали. Нет, Кирилл, ты у нас Ли Джон Джо. Нет, как его? Нет, не-не-не-не.
Это кто?
Ли Джон Джей, это я. А ты... Сейчас, Кирилл, найдем быстренько.
Да? Али?
Нет. У меня все было метафорами.
Я имел в виду, кто раздолжал, проигрался в фондах всяких, который не главный герой, а который в конце остался еще с ним. Вот нет, он мне нравился.
А я вот думаю, Кирилл, ты Сён Джи Хун, ага. А я Ли Джон Дже.
Ога. А кто это?
Сён Джи Хун — это победитель «Игры в кальмара», главный актер.
Ага.
А Ли Джон Дже — это он в жизни.
Ага.
То есть мы оба победители.
Да. На Ютубе, кстати, есть видосы в стиле какой-то из супермодели в нищего актера. Типа, там, и там показывают такой качок, главный герой «Игры в кальмара». Такой качок с розовыми волосами, такой, он типа крутой, татуированный. Потом показывают. Ну, короче, такие типа, эти видосы.
Ты много посмотрел видосов по «Игре кальмара»?
Я посмотрел один, по-моему. Мне, в принципе, я не знаю, что там можно сказать, потому что весь контент пилит тиктокеры всякие, чуваки типа «Черный кабинет», который пилит контент абсолютно на все, поэтому такой я как-то не стал искать чего-то интересного. Я думаю, мы сейчас обсудим, посмотрим, что-то можно сказать по этому сериалу. Мне кажется, это будет такой более-менее основной темой сегодня, потому что, ну, как бы хайп.
Но тем сегодня, на самом деле, не так мало. То есть у нас сегодня новостник, давно мы их не записывали, Кирилл. Я даже соскучился по этому формату. И у нас сегодня, я думаю, поговорим мы о «Дюне», об «Игре в кальмара», пару новостей забавных обсудим. И, конечно же, поздравим именинников, как обычно, по традиции, потому что я не мог мимо пройти.
Ну, давай. No time for
porn. Так, и именинник недели. 13 октября исполнилось 50 лет. Опять-таки, Саше Барону Коэну. Или АК Барат Сагдиев. Ты смотрел Барата?
Да, только первую часть.
Ну, да. Ну, вторую я тоже не смотрел, кстати, хотя я дикий фанат первой части. И давайте просто оценим всю величину этой личности по его цитатам. В Казахстане любимые хобби — танцы диско, стрельба из лука, изнасилование и настольный теннис.
Это в начале еще говорится фильма, я помню.
На трон села. Царь во дворца. Ходи то, делай сюда, царь во дворца. Два лидей, ноль бледей.
Ты же это цитируешь «Игру в кальмара», что ли? Если бы они поговорили по-русски.
А я плов кушаю, никого не слушаю. Это вот моя любимая.
Ну да, но мне кажется, здесь, знаешь, очень большую роль сыграл перевод на русский язык. Потому что вот я какой-то вот есть базовый, который переводили, видимо, официально. И он, ну, получился действительно забавным. Хотя интересно, я не смотрел в оригинале, интересно, как это все там обыграно. Вот, эти казахские
мне кажется,
шутки.
Достаточно просто близко переведено к тексту у нас.
Может быть, да.
Вот. И, кстати, что сам говорит Барон Коэн о Барате, о своем персонаже? Потому что, как ты помнишь, многие начали обвинять его во всех грехах, в сексизме.
Ну,
и
расизм,
так далее.
Сексизм, все дела, да.
Вот. И даже в Казахстане, кстати, фильм «Барат» запрещен. Очень они оскорбились.
Мне кажется, это логично вполне. Ну, типа, я понимаю уровень иронии, но, блин, если бы... Мне кажется, запретили бы про любую страну.
Смотри, чего
стали.
Коэн говорит. «Барат — это мой инструмент для исследования людских душ. Я усыпляю бдительность собеседников, после чего показываю их предрассудки».
Угу. То есть это он так радикализировал мысль о предрассудках, да, в этом смысле?
Да. Ну, кстати, угу. Как ты думаешь, ведь, к сожалению, не смотрел вторую часть, ничего не могу сказать, но... И она, кстати, гладенько прошла в прокате, и на Амазоне, по-моему, она выпускалась. А как бы сейчас отреагировали на этот фильм, на «Барат»?
Ну, я думаю, что... Я не знаю просто насчет второй части, как это все было, но я думаю, если она соответствует первой по уровню вот этого жесткого юмора в отношении чьей-то нации, то, скорее всего, ее просто не выложили, никуда и запретили, и был бы везде запрещен. В России точно был бы запрещен. Я не знаю.
Ну, там, кстати, не только в отношении нации, там еще просто и к женщинам отношения достаточно.
Ну, к женщинам, ко всем вот этим. Там же у них, он показывает Казахстан, а потом показывает США, вот эти все их уже тогда зарождавшиеся, там, типа, там про феминизм что-то было, еще что-то, я не помню, вот они за столом сидят, когда с женщинами.
С женщинами, да.
Да-да, и прочие какие-то там, ну, там критика, не критика, а такая ирония насчет капиталистической системы, ну, то есть много всего этого. Хотя, опять же, это если уже потом заниматься СПГСом, когда ты это смотришь просто сидя, ну, ты просто ржешь с тупизны, да, у тебя гастат.
Вы даже не представляете, кринж. Как я смеялся, я просто с другом по полу катался.
А смотри, а для тебя такой вопрос, для тебя этот фильм прошел «Испытание времени»? Ну, в плане, я вот его пересмотрел около года назад, и мне уже не так сильно смешно было. Ну, то есть, просто...
Ну, я его смотрел раз 7.
Ага. То есть, ну, он... то есть у тебя, понятно, в подкорке он уже.
Да, он у меня в подкорке, я вашу маму сунул-вынул. Ну, то... Бабий магнит. Ну, я не знаю, кстати, да, перевод был гениальный. И, кстати, именно поэтому я второго Барата отложил, потому что не было перевода конкретно этого автора, этого голоса.
Я понимаю, да.
Вот. И, наверное, вот можно сказать, да, Барат, Саша Барон Коэн, ты, правда, немножко, мне кажется, скатился. Барат — это было как будто его вершиной. Также он был и Бруно про гомосексуализм. И сейчас он делает сериал «Что есть Америка». Это критика Америки.
Ну, мне кажется, довольно хороший фильм, показывающий некоторые и наши реалии, и некоторых стран тоже. Ну, как, я его не люблю за юмор, но нравится за концепцию. Это именно фильм «Диктатор».
«Диктатор», да.
Да, он забавен именно своим концептом самим тоже.
Ну, чем представляешь, Саша Барон Коэн 50.
Ну да, кстати, такой чувак, которому никогда не скажешь, кому лет. Типа, ну,
и у него, кстати, есть даже драматическая роль. Точнее, не тоже драматическая, фильм «Хранитель времени», если помните, он там играл ключника, что ли, какого-то, сказка такая.
Это Скорсезовская какая-то, или нет?
Кстати, возможно, да.
Которая такая визуальная, это типа, нет? Ну, типа, там такой полумультик, полу что-то. Нет, не то?
Ну, это сказка, но, честно, я не помню режиссера, это не столь важно. В общем, Саша Барон Коэн, поздравляем тебя с днем рождения. И сегодня, кстати, просто кратенько скажем, 20 октября Дэнни Бойлу 65 лет. Мне кажется, по величине личности, по масштабу личности, он, конечно, превосходит Сашу Барона Коэна. Uh-huh. И, кстати, он мог снимать последнего Джеймса Бонда, 25-го, который сейчас прошел в прокате «Не время умирать».
Uh-huh.
Он принес свою версию сценария, и его почему-то отстранили от работы.
Ну, видимо,
не сошлись, да.
Слишком расистик было.
И в итоге его снял Фукунага, режиссер первого сезона «Настоящего детектива». В общем, Дэнни Бойл тоже поздравляю, потому что фильм «На игле» вообще считаю гениальным и одним из лучших фильмов вообще, наверное, конца 90-х, начала 2000-х.
Да, а «Трейнспортинг» второй он снимал тоже?
Да-да-да.
Ну, тоже хорошенький, приятный фильм.
А у него много фильмов хороших.
То
на
есть самом деле,
28
да.
лет, дней спустя...
Мы, кстати, вот я его недавно пересмотрел буквально неделю назад, обе части. Ну вот первая очень классная, вторая, ну так.
А он не снимал вторую, кстати.
Да, вторая уже не то. Первая — это прям, видно, авторское влияние. Я не знаю, ну тут авторскость, но там видно, что это такой фильм, который не просто про Зомбаков и Мочилова. А
да.
Вторая — это уже про Зомбаков и Мочилова такая прям плотная.
Ну, в общем, Бойла тоже поздравляем. Желаем ему прожить 28 лет еще хотя бы.
Ну да, это будет довольно долго.
Ну и все, давайте переходим к новостям, которых у нас немножко, но они достаточно забавные.
No time for porn.
Ну ты хоть про это, Кирилл, слышал, что наши актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, режиссер, полетели в космос?
Ну да, но я слышал это, ну это слышал, а потом это очень много слышал в контексте какой-то странной новости о том, что у Пересильд случилась какая-то венерическая тема там, и это было довольно странно.
Ну-ка расскажи про это.
Да что-то, ну короче, я не помню название этого термина, этой болезни, но у многих людей в космосе женского пола возникает что-то с репродуктивными органами, то есть там какая-то проблема.
Мастурбировала в космосе.
Вот, я не помню название этой болезни, но это случилось, и просто это сам цимес в том, что это начали очень сильно обсуждать какие-то вот эти новостники российские и прочее, ну, короче.
Кстати, я бы не смог удержаться, не помастурбировать в космосе.
На свое отражение в иллюминаторе.
На Землю, на всех людей разом просто.
Фу-фу. Типа я бог.
Типа я доминатор, да.
Я сейчас создам жизни вам туда.
И в космос запустил, блин. и через несколько лет это рухнуло на Землю, как астероид.
Ну, как во всяких Риках и Морти, знаешь, серии, там, что там кто-то один раз появился на какой-то планете, там оставил свой какой-то ген, и ну, что-то он там сделал, и потом, то есть, целая цивилизация его обожествляет, этого человека, там, в одной из серий было. Типа, там, этот Морти прилетел на какую-то планету, кого-то убил, какого-то инопланетянина, случайно абсолютно. И потом, а там время по-другому двигалось на этой планете, то есть, ну, быстрее. Ну, короче, у нас прошла минута, у них прошло там 100 лет, условно. И там из-за этого убийства начали там культ его сделать, типа этот демон, который придет, и надо будет убить его. Ну, там это, короче, смешно, такие вот эти истории тоже.
Ну, ты, кстати, смотрел последний сезон?
Я его наполовину посмотрел. Ну, это хорошо просто, но, опять же, такой вайбовая история, да, настроение нужно иметь. Но хотя это, в принципе, это хорошая вещь, мне нравится Рик и Морти.
Там говорят, последние две серии очень хорошие, и они как бы закольцовывают весь сюжет.
Ну, хотя... в случае с Рик и Морти это может даже ничего не значить, как бы это же всегда такое бывает там.
Смешно, что я это знаю, хотя я посмотрел пол первого сезона.
А, ты не смотрел все, ну, остальное все?
А, нет. Нет.
Не твоя просто история.
Нет,
типа.
Моя история, мне очень нравится, просто мне нет настроения реально смотреть какие-то комедии, знаешь. Меня не вдохновляет Рик и Морти, я тебе так скажу.
Mm-hmm.
То есть вот эти сложные сюжеты, они прикольные, да, но не более. То есть...
Но они, кстати, знаешь, они вроде и сложные, а вроде они очень доступно объяснены. Там же даже дело не сложности. Мне кажется, это прям такая базовая-базовая жвачка, которая при этом не самая дегротская. То есть но это очень ввиду... удобное такое для мозга, очень простое развлечение. То есть это как ТикТок, но при этом талантливый ТикТок. Вот
ну, наверное, да. Но да. Я просто имел в виду не сложные, а запутанные, хитрые, знаешь, классные повороты, три поворота за серию.
Ну да, да.
Очень
да.
крутых. А, мне как-то это не сильно впечатляет, и пока я отложил, то есть...
Ну да, но в Рик и Морти еще юмор очень классный. Еще про Рик и Морти я смешно вспомнил. Не знаю почему. Короче, просто это очень тупо, но меня это очень смешит. Панасенков выпустил видео. Евгений Панасенков, гость последнего выпуска ЧБД. Отвратительный выпуск, хотя, как и все остальные, но это не суть.
Хороший выпуск, кстати.
Ну ладно. И Панасенков выпустил видос, там где-то минут на 12, около года назад, о том, что Навальный — это абсолютно деградант, потому что он в самолете смотрел Рика и Морти.
Нет, Навального отравил сериал.
Да-да-да. Короче, типа, там его риторика такая, как вообще человек, который может там пытаться пробраться в правительство, может смотреть эти дебильные американские мультики, и там просто то, что фотки в самолете Навальный на планшетике смотрит Рика и Морти.
Да-да-да. Навальный сам про это говорил.
Ну да-да, ну просто очень смешно, что он решил это обсудить прям так, педалировать это как-то жалко. Рик и Морти — это же реально не прям деградос, это просто талантливый мультик.
Нет, это смешной, прикольный мультфильм. Mm-hmm. Как бы, что
это правда, причем он один из самых лучших сейчас таких мультфильмов.
Ну согласись, что там классный сценарий в плане серии, вот как это все повороты происходят. Ну,
да,
правда,
да, да.
Классно.
И я буквально тоже недавно наткнулся. Мультик мне выдало, когда я хотел там то ли посмотреть Рик и Морти, мне выдало мультик под названием «Петя и Вол», русский мультик. Союз мультфильм.
Это недавно вышло.
Да, он 18-го года.
Создатели «Смешариков», нет?
Может быть.
Разве нет?
Может быть, я не уверен. Это он 19-го года, и меня впечатлило то, что, ну, я не ведусь на рейтинге, но он, типа, находится в топ-250 там сериалов. Я такой думаю, ну окей. Я открываю, и это абсолютно концепция Рика и Морти, да, то есть вот это сюрреалистичное путешествие по разным мирам, но в рамках российской истории, российской, и, как сказать, ну, российских вот этих
культуры.
Реалий, сказок, культуры, вот этого всего, да. И, с одной стороны, это прикольно, но в первой же серии там очень, вот в первой же серии там неожиданно, ничего это не предвещало, но вхерачили очень ватный посыл. Типа, если что-то не нравится, валите, короче. Там в первой серии прям. То есть я смотрю, я понимаю, это талантливо сделано, он стильный, он интересный. И потом херак тебе. Типа там, ну вот, там, короче, чувак был, типа он оскорблял всех, и все, кого он оскорбил, ну, проклинались. То есть у него речь, любое оскорбление работало полностью. То есть он говорит, там, пропади ты пропадом, он исчезал там.
Ага.
Катись отсюда, он там в колесо превращался, уезжал. И вот, и ему сказали, что, типа, единственное, что тебе поможет, уезжай в другую страну, ну, как бы не можешь. Ну, короче, такая логика. И я такой, блин, ну фу, не буду смотреть дальше. Всё,
взяли чужую иностранную концепцию.
Да-да-да.
И продвигают ватные
да.
посылы.
И обидно просто то, что он действительно талантливый, там действительно есть юмор, и он действительно стильный, качественный. Но вот когда тебе прям эту повесточку бабах, ты такой, блин, ну нет.
Кстати, в этом году, по-моему, лучший мультфильм России заработал, ну, премию получила Простоквашино.
Угу. Которую все хейтили за хипстерскую, слово хипстерское, хотя уже тогда было не актуально, когда оно вышло, но тем не менее, за хипстерскую стрижку дяди Федора.
Да, Кирилл, ну, да-да-да-да-да, и плюс это говно полное.
Отсмотрел?
Да, ну, конечно, я там и разборы смотрел, но мне было интересно, что они сделали, да?
Ну, понятно.
Если там В оригинальном Простоквашино серия рисовалась несколько лет, и здесь как будто в Paint нарисовали. Ну, условно говоря, ну, да, там да, вообще такое. Качество просто очень плохое. Но, видимо, а почему дали, да, вот этот самый лучший мультфильм? Тупо по просмотрам на Ютубе. Там собирает очень много миллионов просмотров, но это же тоже связано тупо с тем, что родители просто не выбирают, что показывать детям, сажают...
Ну, видят какую-то мультипликацию, вот смотри, это...
Просто Простоквашино, типа...
Да.
И сажают смотреть, чтобы не мешал.
Ну, хорошо бы, чтобы они тоже находили мультипликации. Там был, например, Happy Tree Friends какой-нибудь, и дети смотрели это. Это же было бы хорошо. Хорошо становление психики в детстве.
Да, Happy Tree... Блядь, Happy Tree Friends. Да, это да. Было классно.
Это было весело, да.
Самый прикол, что я попадал на Happy Tree Friends по телеку, угу. И не мог нигде, кроме телевизора, это найти. У меня не было особо интернета. И я жаждал больше серий, больше выпусков. Мне прям нравилось, да?
Но только... Ультранасилие, да?
По-моему, на MTV показывали.
Скорее всего, да. Вряд ли на ком-то дважды два, потому что он был более детский.
Ну, конечно, Кирилл, как всегда, мы начали с Юлии Пересильд и Клима Шипенко в космосе.
Мы с нее пересели.
Да, да. Фильм называется «Вызов». Выйдет, наверное, в 2022 году. Бюджет полета оценивается в 5 миллиардов рублей. То есть 71 миллион долларов.
Ну как? Были же всякие там Альфонсо Куароны, которые снимали про космос. Не в космосе, но про космос. И фильм был хороший, там тоже огромный бюджет. Я не знаю, насколько это стоит в нашем случае, да? Ну ладно, попробуют, может что-то получится.
Но мне нравится, как это же все случилось после того, как Том Круз заявил, что они будут снимать вместе с НАСА фильм в космосе. И типа Том Круз полетит в космос.
Ну, вообще, на самом деле, первый фильм это организовала студия Brothers с главным героем Джонни Синсом, когда они сняли порнуху в космосе.
Как так?
Да, был такой у них был, вроде бы. Ну, как минимум...
Так, это дорогие слушатели, быстренько загуглили.
Как минимум это форсилось, что да, отправили нескольких порноактеров в космос и снимали там видос. Это было около 4 лет назад.
Да?
Да, да, да. Но, может быть, это...
Ну, как
всегда. Может быть, я что-то путаю, может, это фейк-ньюс я сейчас сбрасываю, может быть, это было просто пародией, но я не уверен. Ну, короче, такое было, точно, такая новость.
Погуглите, напишите в комментариях,
да.
Заодно посмотрите,
получите
поэтому, удовольствие. Поэтому,
когда вот эту новость начали форсить с нашими в космосе, я как-то к ней не проникся особым таким интересом, потому что мне показалось, что... Как будто бы такое уже когда-то было. И типа что-то такое уже есть. Может, не в таких масштабах, но...
Может, действительно не в таких масштабах, но это форсится как первая съемка крупнобюджетного фильма.
Ну да.
В космосе, на МКС.
Ну, я просто... Порно-ролик-то снять это один день, условно, там, ну, два, да. А это все-таки требует долгого времени.
Да.
Вот.
Они там были 10 дней в космосе и засняли, как сказал Клим Шипенко, около 30 часов материала. А главные роли, там же полетела вот эта Юлия Пересильд, и сюжет фильма «Вызов» состоит из того, что кому-то стало плохо на МКС, и туда срочно нужен медик, и вот она полетела. Короче, весь фильм мы уже в голове представили. Главная ценность, что он снят в космосе. Ну и, кстати, Клим Шипенко очень неплохой режиссер, мне кажется. Он снял в один год несколько, два фильма, которые просто взорвали. Это «Текст».
Ну да, «Текст» не самый плохой русский фильм.
Мне кажется, это очень хороший фильм, если честно. И второй фильм, как вы думаете, какой? «Холоп». Рекордсмен по заработку в прокате.
А ты смотрел «Холопа»?
Да, я даже кинул денежку им в кинотеатре.
Это что? Ну как, это окей?
Это довольно средняя комедия, то есть ничего не выдающего. Ничего такого выдающегося в ней нет. Это не «Борат», который, ну, запал мне в сердечко, не «Офис» и ничего такого. Это даже не сильно смешная, но это просто очень качественная работа.
Но это не комедия из серии там. Просто мне все русские комедии сразу же базово воспринимаются как какое-нибудь очередное творение. С, как этими звали, не «Бригада», о, господи, ну а, вот это...
Enjoy Movies,
нет? Не-не-не, которые вот эти были мужики, это несколько мужиков, типа, комики были, а потом стали фильмы снимать.
Понятно, они были не комики, они были те... Подожди.
«День радио», там вот это
ну,
всё.
Ну.
У меня вот либо все русские фильмы комедии либо так ассоциируются, либо какая-нибудь дрочильная с Ариком Андреасяна.
И «Квартет».
Вот как... Да-да-да, «Бригада», у, что-то с радио, по-моему. Вот, и не то, не то, да. Это скорее ближе, наверное, к какой-нибудь...
Это просто такая хорошая, скажем так, американская комедия.
Ну, типа, как «Я худею», вот что-то такое, да.
Ну да, то есть это не плохая комедия. Там даже, по-моему, нету особых там пердежных шуток в кавычках, да. То есть там просто хороший юмор такой. Вот. Нормальный сюжет. Ну, то почему она так взорвала? Потому что, по-моему, был Новый год, что ли, или карантин только начинался. Ну, какой-то был, в общем, период повод, такой, да. Период, когда народ пошел в кино. И, в общем-то, у меня почему-то есть ощущение, что фильм «Вызов» получится неплохим.
Ну, возможно. Хотя, опять же, все будут отталкиваться в первую очередь, и вся его пиар-компания будет строиться от того, что он в космосе, а не от того, что это хороший фильм.
Так она уже, да, строится.
Ну, я имею в виду, да. А по поводу текста, текст, мне кажется, неплохим фильмом, но я просто не очень хорошо отношусь к Глуховскому как писателю, что из-за «Метро», что из-за текста, хотя текст, ну, ничего, еще книжка, но, тем не менее, это не прям такое. Я вообще не очень любил Глуховского, поэтому мне наложилось мое восприятие на фильм. Но в целом, вот.
Ну, Глуховский на самом деле неплохой парень, или как его назвать, по крайней мере, по интервью его, он достаточно здравые такие мысли, да, ну, несет в массы, то есть это не ватник какой-то.
Я согласен, что он не ватник, но мне кажется, его мысли, они, знаешь, вот такое, они такие подудёвски простые. Вот как раз таки я смотрел интервью вот его, и, блин, вот это сразу ассоциация, типа, самый рок-н-ролльный писатель в России, типа, ну, он говорит, мне кажется, то, что, ну, короче, у него мысли довольно банальные, но они логичны, но банальные. Вот я не очень это люблю, как бы. No time for
porn. Так, следующая новость. Маньяк Зодиак был опознан, и как бы личность раскрыта маньяка Зодиака.
Вот это интересно, да, что там сказали?
Как вы думаете, дорогие слушатели, почему эта новость добавлена в наш сет?
Потому что Дэвид Финчер классный режиссер.
Да-да-да, потому что все мы знаем про этого грёбаного Зодиака из фильма Дэвида Финчера.
Я, кстати, думаю, что это один из тех фильмов Финчера, который смотрел наименьшее количество людей. Вот мне кажется так.
А кто посмотрел, сильно разочаровался от концовки.
А мне понравилось все практически. Мне очень нравится этот фильм вообще. Мне кажется, этот фильм, он вот такой вот формат, когда там нет вот этого... просто идет расследование с документами, с какими-то там диалогами и прочим. Но это так интересно наблюдать. Он еще идет часа 4, по-моему. Ну, не 4, может, 3.
3.
Вот, отличный фильм.
Давай немножко посвятим в курс дела слушателей. Кто такой вообще Зодиак? Это...
Забияка.
Забияка. Поймали Зодиака Забияку. Ну, короче говоря, в середине 20 века в Америке происходили ряд убийств, и чем вот этот прославился Зодиак, что он не скрывался, он постоянно звонил там на радио.
Репортерам, да,
да. И почему Зодиак? Потому что он сделал такой шифр, где он зашифровал послание, отсылал это в СМИ. И в итоге, спойлер, извините за спойлеры, личность Зодиака так и не была определена. И, кстати, в фильме Финчера я почему сказал, что разочарует концовка? Потому что он идет 3,5 часа интересного детективного расследования, и так мы не узнаем, кто Зодиак.
Мне это нравится. Мне также это нравится в фильме «Воспоминания об убийстве» Бон Джун-Хо, который вот 2003 года, когда там тоже не выясняется, кто убийца, и это, мне кажется, так классно. Типа так, такой, ты думаешь, кто же вот какой-нибудь этот? И такой, нет. Не скажут тебе.
Может, я убийца?
Да. Может быть, убийца был все время в этой комнате?
Убийца был дворецкий.
Ну да.
Это же все знают.
Или садовник.
В начале октября участники группы детективов The Case Breakers, в которые входят бывшие агенты ФБР, полицейские, военные, журналисты и просто энтузиасты, заявили, что они выяснили личность Зодиака. Они утверждают, что наконец установили истинную личность неуловимого убийцы, и им оказался некий Гэри Фрэнсис Пост, умерший в 2018 году в возрасте 80 лет.
А как они это выяснили? Там говорится?
Говорится, они... Во-первых, по внешности, потому что был создан фоторобот Зодиака, когда еще в начале 60-х, по-моему, его разыскивали. И те, кто смогли спастись, они по их воспоминаниям составили фоторобот Зодиака. И он совпадал, там шрамы совпадали вот с этим 80-летним мужиком. Потом были найдены следы от военных ботинок на месте убийства Зодиака. И этот мужик тоже был военным. Потом он бил жену, детей, ребенка своего оружия учил. И, в общем, вот по таким мелким крупицам они определили, что это Зодиак. Ну, кстати, за всю историю, по-моему, более 100 людей признались в том, что они Зодиаки.
Ну, это классическая тема, когда классический массовый психоз, когда кто-то пытается что-то выяснить, это так работает с инопланетянами, так работает с сектами различными, также работает с маньяками, когда люди начинают признаваться в том, что они убийцы, хотя, ну, по факту им не являются. Даже вот с тем же Андреем Чикатило таких было гораздо меньше, потому что просто система правосудия в России на тот момент была слишком карательной, то есть если ты признался, скорее всего, тебя бы запытали бы до смерти. но тем не менее, бывали тоже энтузиасты, которые говорили, что, мол, я убил там этих 30 девочек.
А там даже, кстати, когда было расследование по поводу Чикатило, там несколько людей посадили, ни за что, ни про что.
Да. Там несколько, даже не несколько, по-моему, даже больше. Вот. Ну, там нормальный collateral damage такой был совершен.
Ну, в общем-то, что? Мы все ждали концовки фильма «Зодиак» от Финчера, и вы получили его, эту концовку, в аудиальном формате от меня и от Кирилла в подкасте «Не время для порно».
Вот такие вот мы, это мы расследовали-то, кстати.
Да.
No time for porn.
Что у нас дальше?
Еще давай последнюю новость забавную. В Венеции музеи начали выкладывать картины. Куда бы ты думал?
Музеи Венеции...
Ну, в какую социальную сеть? Они начали...
А, я понял эту новость. Ну да, в не в Pornhub, но в другую дрочильню.
В OnlyFans. Все потому, что музей, ну, представительство этих музеев пожаловалось на то, что алгоритмы Инстаграма, там, не знаю, Инстаграма, ВКонтакте, Фейсбука, короче говоря, они банят обнаженку. А как ты знаешь, что... Во всем мире, во все времена любили рисовать голые тела, да.
Да, что по сути является искусством, а не порнографическим контентом.
Да-да-да.
Хотя, опять же, это в Инстаграме это стало, насколько я знаю, довольно недавно. До каких-то пор это было допустимо. То есть ты мог выложить картину, именно где нарисовано голое женское тело, и за это не банили. Но сейчас, насколько я понимаю, все изменилось.
Как ты вообще вот относишься к алгоритмам? Кстати, была новость, что законодательно теперь можно будет отключать алгоритмы, чтобы они не работали в Инстаграме. То есть тебе не будут подкидывать вот этот материал на основе твоей даты.
Угу.
И это можно будет отключать, потому что по исследованиям дети там многие... Ладно, причем здесь дети? Многие-многие люди не могут оторваться просто от ТикТока, от Инстаграма. Все, ну, алгоритмы работают таким образом, что тебя подкидывает, да. И в итоге вот пришли к такому решению, чтобы отключать алгоритмы.
Ну, мне вообще нравится современная тенденция. Она пока идет только, так сказать, от интеллектуальных элит, да, но тем не менее о том, чтобы сепарироваться от различных лишних источников информации, в том числе любых соцсетей. Как-то это называется еще.
А я тебе писал про это, как это называется.
Нет, там разные есть термины. Я такие книжку читал, такую назывался то ли социальный аскетизм, то ли еще что-то подобное. Я, с одной стороны, это поддерживаю, с другой стороны, ну как, это такой тоже небольшой акт цензуры, то есть, когда на эти влияет. Это на самом деле сложная тема. Я думаю, можно как-то в отдельном поинте обсудить полную, потому что она такая довольно крупная. Вот эта вся цензура в соцсетях и прочее. Так, цензура, кстати, алгоритмы.
Да, в контексте я тебе и предложил записать подкаст на эту тему. Лудизм, что ли, это называется, нет?
А, я понял, о чем ты говоришь. Ну...
Лудизм — это движение за отказ от вообще всех электронных приспособлений, от компьютера, от телефона, от всего-всего-всего, принтера, там, не знаю,
микроволновки. Я вспомнил, мне недавно брат термин напомнил тоже, мне как-то так это пространство мое сложилось. Этот же термин идет из Британии, когда там был промышленная революция была первая.
Да.
И, ну, просто рабочие лишались рабочих мест, соответственно, и, соответственно, начались восстания лудитов, они назывались лудитами, я не помню этимологию, но тем не менее. Просто вот против этих корпораций, которые не корпорации тогда, еще просто фабрик, которые делали машины всякие, которые забирали рабочий труд.
Ну,
да.
Станки всякие.
Ну да, станки, там фабричные какие-то еще механизмы. Да. Ну, можно поговорить об этом, да, я согласен, можно будет.
То есть я тоже лично, Кирилл, устал от соцсетей, потому что это какая-то бесконечная лента всего, а сейчас это еще превращается в какие-то, знаешь, мне нравится, что вот ТикТок очень популярен, очень, и даже Вилсаком недавно делал видос, что все, YouTube — это для старперов, и молодежь, заходя в YouTube, она не знает, что там делать, что смотреть, эти длинные ролики непонятные. И, кстати, я как будто столкнулся с этим. Действительно, на Ютубе нечего смотреть.
Ну...
Его можно использовать как площадку, ну, лекции послушать, условно говоря, образовательную, да, но развлекательную площадку. Очень сложно это использовать.
Ну, развлекаться можно и много чего, на самом деле, но другое дело... Вот у меня какой поинт произошел со мной. Меня забанили ВКонтакте. Я не знаю, за что. Типа, написали вас как подозрительно активной странице. Я им отправил, типа, письмо восстановить. Уже 4 дня они хер кладут, ничего мне не восстанавливают. ВКонтакте был одним из самых моих таких вот guilty pleasure, источник быстрого удовольствия. Я читал всякие паблики по ММА, ну, по подрачкам, еще что-то. Ну, это иногда занимает очень много времени.
МММ.
По ММДМС, вот. И опять же, мой мозг, наверное, сейчас ему чуть лучше, но теперь я иногда... У меня ТикТока нет, но в Ютубе есть подобная ТикТоковая программа.
Шортс.
Вот, и я иногда ее включаю и понимаю, что там уже нахожусь минут 20, хотя я, типа, ну, там просто какая-то ебанина, типа, там кошки какие-то, ну, типа, что это вообще? Мне какой-то алгоритм собирают, ну, то есть, там как это работает? Ты что-то отсеиваешь, соответственно, тебе это не будет предлагать. Ну, с меньшей вероятностью это предложит. А предложит то, что ты досматриваешь. И там вот какой-то вообще тоже дурь, какие-то нарезки из интервью, еще что-то.
У меня один Щербаков, Дудь, Сабуров... И мне кажется, это...
У меня, кстати, тоже.
А так, мне кажется, они и сами это продвигают. Ну, то есть они пользуются этим алгоритмом.
Да.
И я думаю, что нам для подкаста надо тоже какие-то шорты делать.
Может быть. У меня просто вот мерзкий Щербаков, он у меня его так много, но потому что я действительно досматриваю с ним все просто... Ну, это, короче, это у меня хейт-вотч. Ну, хейт-вотч — это термин, когда ты смотришь, потому что тебя раздражает. Он меня очень бесит.
Меня нет.
Ну, да, я понимаю. У нас с Семеном просто есть спор по ЧБД, может быть, мы это отдельно посвятим.
Нет, он мне не нравится как комик, но он меня не бесит, у меня нет такого к нему негатива.
Не, он меня прям дико бесит, мне кажется, вообще мерзость, и типа, но я все равно смотрю, потому что вот, ой, как же меня бесит, и в очередной раз он подтвердил, что он меня бесит, спасибо тебе, и каждый раз досматриваю. И действительно, у меня поэтому он в этих шортсах, ну я как бы уже все вроде перестал, уже 2 дня стараюсь не заходить туда, ну как бы, блин. Опять же, это быстрые эндорфины, быстрая жвачка для мозга, всем этого хочется.
Вот. Слушай, но в Ютубе хотя бы эти шорты основаны на... Ну, что-то вот ты посмотрел, там смотришь, ну, какие-то хотя бы на твоих действительно плюс-минус просмотренных видео. А ВКонтакте есть же тоже там ВК, допустим, шортс, пофигу, я не помню, как называется.
Рил, а не рилс, рилс — это инста?
Это в инсте.
Ну, ВКонтакте, да, что-то есть.
Короче, все хотят коротенькие какие-то, блядь, эндорфины в кровь, я не знаю.
Ну, просто жвачку. Просто жвачка.
Коротенькую.
То есть, да. Ты быстро смотришь на что-то и такой, ну, еще хочу.
Так я к чему про ВКонтакте? Вот это, блядь, просто портал в ад. Я просто не понимаю, это школьный вот этот контент. Причем он как-то основан... Там нету, по-моему, алгоритмов подбора, да?
Я не знаю, кстати. Я с ВКонтакте не уверен, но мне казалось, там тоже работает по той же системе. Просто, если, ну, тебе реки дают такие, ну, рекомендации, да, что ты, если ты отказался от чего-то, то это тебе с меньшей вероятностью покажут в дальнейшем.
Мне, скорее, кажется, там нету какого-то альтернативного контента. То есть, ну, по моей дате можно понять, что я, на что я подписан, на какие-то там киноискусства и так далее. И ни разу даже близко ничего не было. Там просто вот этот дегротский контент, где какие-то сальтухи делают школьники, где просто какая-то это, блядь, жесть. Вот все сейчас топят за, знаешь, вот этот, не то что толерантность, феминизм, какую-то осознанность, да? И там вот ты заходишь в этот контач, и там просто, блядь, настолько тупой юмор.
Ну там вообще лишено какого-то чего-то.
Тупая подача, да. Какая-то девка идет, засмотрелась на качка, он поворачивается, и все это в каком-то, знаешь, типа танце. И он делает сальтуху, она что-то убегает с этим качком. Ну, короче, знаешь, тоже.
Ну да, или там чуваки типа роняют айфоны там что-то и ловят их. Вот такое мне показывает. Там просто идет, айфон падает, он ловит, и там музыка такая типа эпичная.
Нет, я скорее вот недавно видел, идет девушка нагнулась, чувак фоткает ее жопу, второй видит, начинает за ним бегать, тот в какую-то дырку нырнул. И все. Школьникам нравятся сальтухи.
Сальтухи очень
нравятся.
Вот нам
что-то надо. Вот чем нам надо было заниматься.
Ну, нам с нашей антропометрией это было бы сложновато, я думаю. Все-таки прыгают хорошо обычно низкорослые люди. Но, блин, ТикТок, короче, ну вот если вот абстрагироваться от какого-то метамодерна и прочего, ну это действительно хрень для психов. Типа, это нельзя вообще серьезно воспринимать никак.
Ну смотри, давай тогда закончим с новостями, перейдем к основной теме подкаста. Это игра в кальмара. No time for porn. Почему, да, мы к ней перейдем? Коли заговорили про ТикТок, суммарно ролики по игре в кальмара набрали 72 миллиарда просмотров на ТикТоке. В ТикТоке, ты представь, 72 миллиарда просмотров. И вообще, давайте, ребята, все, начнем эту тему. Кирилл, давай сразу скажем, тебе понравился сериал?
Ну, я недавно транслировал, когда мы с тобой общались, что это ебаназия. Вот. Но потом я чуть-чуть подумал, и на самом деле я все-таки таким его не считаю. Нет, я не считаю, что это плохой сериал, просто у меня обычно такая работает антитрендсеттеровская позиция, то что когда что-то становится очень популярным, меня это, возможно, начинает бесить. Но, в принципе, я готов аргументировать то, почему я считаю, что сериал не очень хорош. Я действительно считаю его не самым лучшим, но неплохим, окей, вот так.
Ну давай я тоже тогда свое мнение скажу. Мне кажется, это сериал максимально средний. И даже я, наверное, не буду смотреть второй сезон по нескольким причинам. Ну, сейчас мы их обсудим. Но, Кирилл, 172 миллиона аккаунтов посмотрели этот сериал.
Ну, кстати, это официально.
Да, ну, кстати, да, Netflix вот пару дней назад это объявила. Ну, кстати, здесь не указано, полностью или не полностью, но это 66% от общего числа пользователей Netflix.
Ну, я думаю, скорее всего, большинство смотрели полностью, потому что, да, сериал действительно вот такой он завлекающий. То есть ты начинаешь его смотреть, я прекрасно понимаю, что ты вот можешь его сесть смотреть и закончить там его смотреть под утро. Это такой сериал, он именно в смысле своей структуры, он довольно комплексный и довольно так плотно подан. Поэтому могу понять это.
Ну и, короче говоря, это самый просматриваемый сериал на Netflix за всю историю. Угу. Самый быстро просматриваемый.
Ну, я думаю, это можно сделать вывод, что это вообще самый просматриваемый сериал, наверное, ну, если брать промежуток времени, как бы.
До этого были Бриджентоны, блин, я не смотрел.
Блин, мы такие старые уже, что я такого не знаю, да, что это.
А знаешь, мне кажется, это какой-то херь какая-то, я не стал смотреть. Ну, извините нас, наши слушатели, мы реально старые пердуны.
Эйджисты в сторону, ну, эйджисты тот, что теперь критикуют по... Не критикуют, просто хейтят по возрасту человека в разные стороны, старших и младших. Вот я критикую школьников, которые смотрят некоторую ебанину на Netflix.
Давай озвучим режиссера и сценариста игры в кальмаров. В кальмара, господи. Мне кажется, кстати, это имя не знает никто. Хван Дон Хёк. Человек всего лишь 13 лет ждал своего часа. Сценарий он написал еще в 2008-2009. Надо сказать, что это сериал производства Южной Кореи. И это один из тех проектов. Вот Netflix, он вкладывается теперь... Ну, он вкладывается во многие-многие рынки. Дабы, так сказать, сорвать какой-то куш, да, сорвать какую-то, поймать какую-то удачную идею, какой-то удачный сериал. И вот этот.
Ну и привлечь аудиторию этой страны, конкретно.
Да, 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 да. И мы все знаем, что теперь и в российские проекты они вложились. И сценарий был написан в 2009 еще году, и этот режиссер, короче, на южнокорейском телевидении ему сказали, что это очень какое-то жестокое, непонятное шоу, неинтересное. И вот в 2018 году пришел Netflix, и им понравилось. То есть он дал ему денег, и это порядка, по-моему, 25 миллионов долларов. И при этом сейчас этот сериал собрал уже чуть меньше миллиарда. Вот это бизнес.
Да, нормально они влетели.
Мне кажется, в наш подкаст им стоит вложиться.
Я думаю, тоже, да. А вот объясни мне, я не гуглил, не смотрел информацию. Форс начался откуда? С тиков? С тиктоков? Или откуда?
Причем, кстати, это интересно, потому что сериал лежал на Netflix недели две,
да,
и
да.
Никого не интересовал. Я думаю, да, 42 миллиарда тиктоков, блин, просмотров.
То есть это одна соцсеть поспособствовала, да. Ну, просто ТикТок, я заходил в Тентакль, да, ВКонтакт, и просто там, ну, бывает такое, заходишь в какой-нибудь деградосный паблик, типа там рифмы и панч, просто посмотреть на дурь. И там каждый третий мем посвящен игре в кальмара. Хотя это паблик вообще про рэп, ну, типа, когда-то был.
Ну, я увидел про вот игру в кальмара, в каком-то посте просто написали, вот, сериал с прикольным дизайном, на-на-на. Мне кажется, большую роль сыграла на популярность этого сериала именно дизайн обстановки и дизайн, скажем так, персонажей, вот этих, кто ведет эту игру.
Ну, геймпадов.
Да-да-да.
Да. Ну, геймпад, это куклы в первой серии. Первый, мне, кстати, нравится, действительно, прям сильно нравится. Я считаю, первые две серии — это хорошие серии. Потом мне уже, ну, все, уже нет.
С тобой соглашусь.
Да, вот. Просто потому, что первые две серии, они действительно наполнены, они как-то осмыслены, они как-то... Ну, нет там сюра вообще какого-то тупорылого, который будет дать потом.
Давай, да, расскажем, кто не смотрел. Это... Что такое игра в кальмара? На самом деле, это банально королевская битва.
Это банально королевская битва. Я вот могу сейчас немножко сразу же тоже дать небольшой...
Экскурс,
да. Как вообще, ну, как я думаю, стал популярен этот жанр. Впервые, когда о нем не то что заговорили, а когда он проявился вообще в мире, вообще в дискурсе, так сказать. Это эксперимент Стэнли Милгрэма, это 60-й год, когда брали людей, одних людей, грубо говоря, сажали в помещение, где они должны были какие-то математические задачки решать, базовые. Второй человек сидел в другой комнате и видел то, что как эта задачка решает, и он должен был бить того человека током за неправильный ответ. И этот эксперимент в свое время вызвал очень сильный резонанс, в том смысле, что люди начинали лупить их током уже за прям за любую провинность, за любую там ошибку какую-то несерьезную и прочее. И поэтому это вот очень такая был эксперимент, в том смысле, что вот какие люди плохие.
Показывает сущность людей. Сущность.
Да-да-да. А второй эксперимент, который был через 30 лет, насколько я помню, это эксперимент Филиппа Зимбарда. Это также известно как Стэнфордский эксперимент, суть которого, что взяли определенную площадь, типа тюремную, и одним людям сказали, что вы будете зэками, другие люди типа тюремщики. И там тоже вот... Это, опять же, сейчас не об этом речь. Там очень много критики, на самом деле, к этим экспериментам. Но базовая суть в том, что люди, которые были не заключенными, а именно тюремщиками, они проявляли абсолютную жесткую, ненормативную жесткую жестокость, если сказать. Ну, просто жестокость по отношению к зэкам, просто потому что чувствовали себя вот в формате это, как бы...
Доминаторами,
да. Вот.
Ну и я хочу сказать про третий эксперимент. Это вахтерша педагогического института в общаге.
Mm-hmm.
Вот, ее посадили, и доминация была максимальная.
Да, это же сразу на такую тебя пьедестал возводит эволюционный, что ты можешь показывать в отношении к людям все, что угодно. Но это, опять же, это вот такой, как я понимаю, когда начали снимать «Королевские битвы» первые, это вот повлияло на этих людей. И вот, насколько я знаю, одна из первых битв королевских была как раз-таки «Такеси Китано», фильм, который 2000 года.
Ну, она, по-моему, так и называется, «Королевская
битва». «Королевская битва», да. Вот. И довольно, кстати, неплохой фильм.
И самое смешное, что, дорогие слушатели, вы вряд ли, да, смотрели «Королевскую битву», хотя концептуально это почти то же самое.
Сильное отличие игры в «Кальмара» тем, что, ну, обычно «Королевские битвы», вот такие базовые, известные, типа там, про эту «Китнис и Вердин», как ее, «Хангри Геймс», «Голодные игры».
Угу. Кирилл, вот, давай я тебе перебью, ты просто расскажи синопсис. Ну, что в себя представляет вообще, что такое «Королевская битва»?
Ну, «Королевская битва», условно, это когда определенный пул людей, там, по-разному, может быть, несколько сотен, может быть, несколько десятков, помещают в какое-то, чаще всего, замкнутое пространство, в ходе которого люди должны выжить и по итогу получить какой-то приз.
Ну, может быть, да, но «Пила» — это не совсем «Королевская битва».
«Пила» — нет.
Потому что должен быть соревновательный элемент, они должны соревноваться друг с другом.
Нет, я про «Пилу» я не говорил.
Я тебе просто говорю, что из твоего контекста звучало, как будто это просто люди должны выжить. Нет.
Ну да, там именно люди чаще всего противостоят друг другу по этим условиям, либо... Иногда еще дополнительно объединяются в команды и командами уже противостоят друг другу. Опять же, самый базовый пример, вот современный, всем, чтобы понятно было, даже если не «Голодные игры», а вот это, блин, Пугб и, блин, Fortnite.
Да, ну, я типа... знаешь, что я тебе хотел сказать, что предтечей вот этого игры в «Кальмара» уже был реально PUBG, Fortnite. Супер популярнейшие игры, построенные на концепции «Королевской битвы».
Да-да-да.
Концепцию вы разработали создатели PUBG, PUBG. Это стрелялка, где на остров тебя высаживают, и должен ты выжить один, да? То есть победитель один. И на этой концепции выстрелил Fortnite. И чтобы вы понимали, эта игра в топе даже до сих пор находится, вообще в топах, это очень крупный проект Epic Games, такой студии, и как вытекающий из этого всего, то есть вот эти предыдущие годы показали, что вот эта концепция «Королевской битвы», она действительно интересна людям, вот этот соревновательный эффект.
Да-да-да, конечно.
И сериал, по сути, построен вот на этом. Но давай, наверное, перейдем к тому, что... Почему он такой популярен? Мне кажется, собственно, потому что... Ну, потому что кто-то должен, да, всегда бить рекорды. И так получилось, что этот сериал именно на волне, во-первых, популярности южнокорейского кино, потому что «Паразиты» буквально год назад брал...
Ну, вот я насчет этого, кстати, не очень уверен. Возможно, это тоже так, но мне кажется, все равно базовая ЦА игры в «Кальмара» — это не те, кто смотрел «Паразитов», как бы, ну, условно. Мне кажется, это все-таки более молодежь любит «Кальмара»-то. Хотя это, может, из-за ТикТока так кажется. Хотя его все смотрели, по-моему, вообще все. Я не знаю, это сложно сказать, кто базовается у него. Ну, типа такое.
Какая-то началась эта волна огромная, да, которая просто накрыла всех. Мне даже отец написал, что за игра в «Кальмара». До того, как я посмотрел, я ему сказал, скачаю. И когда я посмотрел сериал, я понял, что я не знаю теперь вообще скачивать ему, потому что вряд ли ему это понравится.
Ну, у меня родители посмотрели родители Лизы, посмотрели все мои братья, которые, ну, то есть вообще все посмотрели. Я не знаю, кто не посмотрел, мои знакомые, все посмотрели. Вот.
Да, все посмотрели.
ХЗ, ну,
а самое, знаешь, что, на мой взгляд, нет, прикольное и одновременно лишнее — это то, что люди строят какие-то теории вокруг этого сериала. Мне кажется, это так неинтересно.
Вот это одна из причин моей критики, в том, что там нельзя никакие там теории. Вот что там можно выстроить.
Теории.
Он же абсолютно простой. Ну, в плане своего нарратива
вот.
И прочего.
Я тебе хочу сказать, что... Вот, не знаю, дорогие слушатели, хотите, бейте меня, хотите, плюйте в меня. Но я многое перематывал в этом сериале.
Да? Ты мотаешь? Я просто никогда не перематываю фильмы, к сожалению, хотя надо бы научиться. У меня с книжками такая проблема.
Честно скажу, потому что я никакой художественной ценности в этом сериале не увидел. Я не увидел, что я могу пропустить. Ну, я немного перематывал, чтобы вы понимали, да? Ну, например, «Последнюю битву» я перемотал, эту дебильную, по-моему, эту игру в кальмары какие-то. Понимаешь, моя... Не то, что даже претензия к этому... У меня нет претензий к этому сериалу. Вот самое-то прикольное. Он сделан складно, он сделан классно, да? Он снят хорошо. Он хорошо передает вот этот южнокорейский колорит. Но при этом мне предсказуемость этого сериала не понравилась. Пару поворотов действительно были... интересные, да, дизайнерские решения, ну, я не знаю, Кирилл, мне показалась это такая пустышка в плане даже продуманности, ну, вот этот пол с лицами их, зачем он вообще там сделан, вот есть с точки зрения сюжета, практичности,
ну, чтобы главный в маске мог смотреть, это и было красиво, это такая визуальная просто история, да, я тоже не очень понимаю.
Визуальная история, но она какая-то все наивная, знаешь.
Ну да, нет, одно дело, я понимаю, когда их пускали по этой разноцветной комнате, через которую они проходили, это вот
это, это круто смотрится.
Лиминальное пространство, это можно оправдать, потому что, ну, сами участники видят эту комнату. Но когда, блин, чувак стоит на этом полу, который там миллиард долларов стоит, ну вот это же дорого, болт такой сделал.
Да,
какой
кстати,
в этом смысл?
И, кстати, слышал такую резонную... Ну, конечно, тоже, да, доматываемся, но при этом чувак в маске ходит вечно, даже когда он один, блин. Ну, даже когда никого нет.
Ну, насчет этого не знаю. Короче, я могу озвучить свои базовые претензии к сериалу. Сначала как к произведению, как именно к художественному. В нем прикольный визуал, в нем все более-менее нормально. Но меня абсолютно покорежили персонажи, и не все, но многие персонажи и их диалоги. В том смысле, что они общаются, ну, как сказать, они общаются, как будто это персонажи, которые попали в такую ситуацию. Они лишены какого-то, вот именно, или человечности, или еще чего-то. То есть вот когда чувак открывает рот, договаривает свою речь, от его визави в диалоге, ты понимаешь, что он ему скажет 100%. Вот такие вот ситуации. То есть они настолько вот базово это все. Потом, меня дико покорежило, опять же, это вот из-за этого отношения к Форсу, к Форсу чего-то популярного, это героиня этой воровки. Она абсолютно нулевая актриса.
Вообще, она не то, что нулевая, может, актриса-то она неплохая, но персонаж нулевой.
Ну, она, насколько я знаю, это какая-то бывшая модель, то есть это вроде бы не актриса, не персонаж. Ну, насколько она персонаж, я не знаю. Но по факту вся ее ценность просто в ее милой мордашке. У нее абсолютно отсутствует харизма, абсолютно что угодно отсутствует. Она деревянная. И она, ну тоже, вот ее такая позиция. То есть ты не понимаешь, что это за персонаж. Вот я такая вот плохая, там, ну как такая, типа, bad girl. Типа я там ворую еще что-то, хотя у меня есть мотивация. Она очень плоская, очень картонная. И меня бесит ее форс. То, что вот ее там постят ее фотки в инсте, кто всякие люди. И то, что у нее сейчас стало там несколько на несколько десятков миллионов больше фолловеров в инсте.
Денег.
Я не понимаю, она это просто дерево, она мне вот весь сериал ее показывали, я думаю, уберите ее, она меня раздражает.
Убейте ее. Вот. Проиграй.
Вот, это я еще, может, вспомню именно по самому сериалу, но базовая претензия у меня к самой концепции вот этого, вот этой королевской битвы в этом сериале. В чем она заключается? В первых двух сериях все оправдано, ты понимаешь, вот люди попали, они увидели то, что там происходит, вышли, и потом попали снова.
Давай обсудим этот момент.
Да.
Кстати... Как раз-таки момент то, что... Давайте, да, мы проспойлерим первые две серии.
Да мы... Давай здесь просто будут спойлеры.
Ну давайте, кажется, да, все, ребят, мы начинаем спойлеры. Да. Потому что, честно сказать, спойлерить-то оказалось и особо нечего.
Ну типа да.
В общем, Кирилл, мне очень понравился поворот сюжета, что они смогли проголосовать за выход из игры.
Да, это было неожиданно.
Причем этот чувак почему-то знал, что
единственное,
есть
он был убогим, банальный, вот это Netflix община, то, что там было 100-100, как бы. И потом один голос решает. Я такой ненавижу. Ну, типа, блин, ну это прям очень банально.
А я бы сказал, это плюс сериала. Он держит действительно в напряжении даже этой сцены, Кирилл. То есть базово...
Ее просто можно было по-другому обыграть. Там как-то монтажом сделал, что вот резко там стало больше голосов. Еще что они просто вот там 100-100. Как будто вот такие люди...
Может быть.
Ну, мне кажется, слишком просто. Вот такое банальное решение.
И... Про первую серию могу сказать, она очень классная. Мне кажется, как раз залог успеха, ты прав, в пилоте. Вот эта кукла очень фактурная.
Да, но это визуально
классная. Это классная игра, тише едешь, дальше будешь. Она понятна всем народам, да.
И контраст резкий. То есть, когда ты потом это видишь, ты не понимаешь, а когда-то вначале происходит эта комната, вроде все такие адекватные, все приятные, и потом их начинают расстреливать, это неожиданно. Это
и при этом главный герой, ну, показан в первых сериях, ну, конченый мразь.
Ну, просто мерзкий лох такой вот что-то.
Он мерзкий лох, он кидает мать, он кидает там всех подряд, я не знаю. Вот как ты знаешь, я понимаю этот...
Троп.
Да, это троп. Блин, сопереживать я ему не могу с первых минут. Это какой-то дегрот, блин, полный. Ну, как бы сериал про это и есть, что там все дегроды жесткие, поэтому они как бы и соглашаются на этот. Очень падшие люди, скажем так.
Ну да, но вот поэтому у меня... Ну давай, договорим
вот про этот поворот серии. Про вторую серию, что они вышли и вернулись. Это, я считаю, очень классный поворот. Объясню почему. Потому что в первой серии у них была мотивация выжить, да? То есть мы смотрим на эту ситуацию, что вот каждый хочет выжить. Но вторая серия поворачивается уже так, что уже мотивация победить у них появляется.
Вот да. И вот здесь для меня начинается одна из базовых проблем именно концепции. В том смысле, что когда вы уже поняли, что там происходит, что вас там убивают, вы осознанно, идя туда, не можете быть теми же людьми, которые вы были до этого. В том смысле, что когда ты идешь туда второй раз, ну, короче, как сказать, для меня самыми адекватными персонажами и самыми логичными при всем том, как пытали показать, это был чувак с татуировкой на лице, ну, убийца, который...
Убийца-псих.
Да. Вот он и второй, который дошел до финала. Потому что они действительно, они идут в игру, где убивают людей, и они, ну, где им дают такие условия игры, и не пытаются строить из себя... кого-то, они пытаются выиграть, и это максимально логично. Просто если ты такая святоша и хочешь всех спасти, ты не идешь в эту игру как главный герой. Вот этого я базово не понимаю. Типа, вот там вот это, ой, вот в предпоследней серии, когда прыгали по пластинам,
да.
Этот сталкивает какого-то бомжа. Вот я про себя думаю, был бы я на его месте, и стоял бы приоритет моя жизнь, жизнь моих близких, еще кого-то, я бы вот так же столкнул. Меня бы вообще никого не вызвало это. И не потому, что я плохой, а просто потому, что вы все в эту игру идете, и вы знаете, что здесь будет происходить. Ну как, понимаешь смысл? А вот это вот и игры начинаются вот с этими, ментальные игры, типа с тем, ой, как ты плохо поступил, еще что-то. Так в смысле? Ну типа ты бы пожертвовал, ты находишься в таких условиях. У тебя нет другого выбора. Ты должен победить здесь. Это вполне нормально. Это рациональное поведение в рамках заданных правил. Вот. И поэтому, что эта баба такая, ой, ну у меня... так плохо все, мы там с братиком расстались, кого-то там депортировали у меня, но я буду с недовольным лицом сидеть, если что, я здесь помру, ну и пофигу, как бы. Все остальные тоже, ну дед, ладно, дед там, он как бы трикстер, типа, это злодей. Этот Али, дебил.
Дед кайф.
Али, он вроде бы с первых серий показал, что он не очень умный, но вроде бы и нормально. Он просто, это ему говорит, какие-то, короче, слив Али.
Пушечное мясо.
Он идиот. Но если ты идиот, ты умираешь. Мне не становится жалко в этот момент, потому что ты дебил. Типа ты, если ты попадаешь в эту игру, ты должен, мне кажется, это если гипотетически, я не знаю, как я бы себя вел, может быть, я умер бы в первой серии. Это было бы логично, но мне кажется, настолько должны быть включены все инстинкты, все природные какие-то твои ресурсы, чтобы выжить и выиграть в этот момент, что неважно, близкий, с кем ты там успел поскорешиться, еще что-то, плевать на это. Ты хочешь выжить, и все, и желательно победить. Поэтому я и одобрял поведение, ну как одобрял, этически поведение чувака с змеей на лице. Я не одобряю, но в рамках той ситуации он действовал наиболее логично, и это понятно. И вот... Тем же и странен мне главный герой, который сумел в итоге выиграть, который был абсолютно непригоден для этой игры. И типа выиграл, потому что он хороший человек? Ну это же бред.
Так самое прикольное, что он не хороший человек-то изначально,
ну, да,
по крайней мере.
Но он не хороший человек, потому что он ничтожество. А то, что он людей не убивает, ну как бы да, но ты идешь в игру, где убивают людей, чтобы выиграть. Не иди туда тогда. Пусть тебе почку вырежут, что хотели с тобой там сделать. Мне вот поэтому, вот это мне очень непонятно. Строить какие-то концепции о хорошей душе человека через рамку игры, в которой, блин, априори все плохие, априори каждый враг друг другу. Это странно для меня. Вот.
Ну, кстати, мне еще вспомнилась серия, когда они ночью убивали друг друга люди. Ну, это вот это классный момент, действительно. Сериал не без прикола, как я люблю говорить. Но, опять-таки, вот вторая серия, Кирилл, да я его, блин, перемотал наполовину. Мне так стало скучно максимально, когда показывают каждого этого персонажа. Это так неинтересно.
Ну,
так банально.
Быть.
Такой просёр времени, мне кажется. То есть, честно скажу, сериал мне показался... Очень пустым, очень пустым. Ну да, я, ну все наперед. Я, блин, деда этого угадал, ну, с первого кадра.
Я его угадал не с первого кадра, я его угадал в сцене, когда началось Мочилово ночью, и он заорал, и этот главный говорит, вырубайте, типа. Свет включайте.
А типа... еще, кстати говоря, теорию наша подруга сказала, что во время первой игры его кукла не реагировала на него. Не его, вот эта кукла не реагировала.
Ну, я этого не заметил. Не знаю, может, ну, я, кстати, не... может быть, так
я, кстати, тоже не заметил. Но, ладно, вот единственное, да, наполнение этого сериала, на мой взгляд, оригинальное, это вот этот дед. Ну? Его мотивации и его вот это откровение в конце. Это было, это прикольно, даже вот если вспоминая момент, как он играет в первую игру, как он бежит вот, и он прям удовольствие так получает, он прям такой, опа, опа, а если взять еще в теорию, что его не замечает кукла, то есть получается, что он наивно как-то получает удовольствие от этой игры, зная, что ему ничего не угрожает.
Ну да, до определенного момента. Ну, в плане том, что он... Его же там не показали, кубили-то его. Ну, понятно,
Это тоже так.
Ну, короче, если у тебя вот вначале закрались по поводу деда закрались подозрения, то там их будут тебе подтверждать каждый раз. То есть, ну, вот если тебя закрались с ним вначале. У меня закрались, когда я узнал, что он первый номер, потом закрались еще сильнее, прям уже, когда это после его вопля вырубил. Ну и потом, когда его не убили, я думаю, все понятно там, по-любому.
Я считаю, популярность сериала заслуженная, но вот качество сериала не надо переоценивать, это уж точно. То есть есть, да, в нем какие-то классные моменты. Знаешь, что меня сильно оттолкнуло? Кирилл, это, блин, удивительно. Жестокость этого сериала.
А я, кстати, не, ну, я считаю, что он жестокий, но просто, как мне кажется, когда ты идешь смотреть корейское кино, почти все известное хорошее корейское кино, оно довольно жестокое. Ну, типа, всякие олдбои, там, опять же, паразиты, это жестокие фильмы.
Ну, понимаешь, здесь как будто эта жестокость так педалируется. Так она выпячивается. Я не знаю, Кирилл, ты знаешь?
Я думаю, это просто в данном случае не претензия к сериалу. Я думаю, это просто к школе корейского кинематографа. Не претензия, а вопрос к ней такой.
Да нет, мне, я в принципе, ну, ты знаешь, я люблю жестокие фильмы. Мне не смущает жестокость, но именно в этом сериале мне она показалась такой будничной. Так она показана, ну, я не знаю, ну, мне уже надоело это педалирование жестокости. Мне действительно это надоело. Когда это у Ларса фон Триера какого, да, у Ларса фон Триера...
Ну, это обусловлено визуально, ну, как бы обусловлено смыслом приема.
Смыслом, метафоры и так далее. Когда это в фильме злое, да, там мясо, это ужасник, там гипертрофированный. А когда это просто как, я не знаю, водички попить, мне кажется, это уже ну, странно. Я хочу что-то светлого уже, мне
ну,
надоело.
На самом деле, в отношении Squid Game, ну, игры в кальмара, я думаю, что это довольно понятный прием, если брать базовую более-менее концепцию, да, о том, что сам говорил режиссер и прочее, что это гипертрофированной капиталистической системы, да, и в контексте того, что люди вот эти нищие, они как мухи мрут, наверное, это в этом и есть некоторый смысл, что их вот убивают просто как собак.
Ну, это можно занести даже, наверное, в плюс. Я, да. Знаешь, что думал? Что да, это, скорее всего, плюс. То, что это так, видно, изящно показано, так буднично, что ты веришь, да, как будто это игра какая-то, что это живые люди, живые персонажи. Наверное, да. Ну, мне сама, знаешь, уже надоело вот это просто насилие. Знаешь, продают насилие.
Ну, да, я понимаю мысль, но я думаю, просто в контексте сериала это оправдано, блин. Вот так.
Ну, наверное,
вот так,
да.
Вот так скажу,
ну,
да.
Просто говорю, что вот поэтому как раз второй сезон мне не будет, не сильно хочется, точнее, мне не сильно хочется смотреть. Потому что, ну что, я буду опять смотреть, как людей убивают.
Ну да. Хотя, не знаю, мне, в принципе, интересно, что они могут придумать во втором сезоне. Вот. А, кстати, я еще забыл одну базовую претензию. Именно мы обсудили королевские битвы, что в жанре фильмов, что даже эксперименты, еще что-то. Но есть такое довольно известное аниме. Я его не знаю его полное название. Ну, грубо говоря, его все называют кайдзи просто, кайдзи. И там и Цимис абсолютно такой же. То есть чувак, который был и заядлым игроком, насколько я знаю, он был карточным игроком, он проигрался и тоже вступил в игру. И игра абсолютно так же. То есть люди участвуют в различных играх, таких же, как в кальмаре, очень подобных. Но при этом и там же также на кону стоит человеческая жизнь. То есть это абсолютно идентичная концепция. И сам режиссер говорил, что он оттуда брал, ну, в общем-то, вдохновлялся. Но единственное, что здесь очень тонкая игра между вдохновением, потому что, насколько я не смотрел аниме, но мне брат рассказывал про него. Оно настолько иногда вдохновение, что прям плагиат. В некоторых играх, в некоторых ситуациях и прочем. Вот, это такая тоже претензия есть к нему. Но, опять же, это уже не кажется мне таким прям большой претензией. Вот. Потому что, ну, все-таки аниме — это такой жанр, до которого не все доберутся. А тут они узнали о такой формации, как «Королевская битва». Посмотрели. Прикольно.
Ну, ты, Кирилл, советуешь игру в кальмары тем, кто не посмотрел еще?
Я думаю, да. Я думаю, это большое крупное событие, качественно сделанное, с иногда необычными решениями, но того хайпа, который он получил, мне кажется, ну, это overrated, это переоценено. Вот, все.
Буду радикален, я не советую. Поберегите, наверное, себя для чего-то хорошего, вдохновляющего. Ну, мне показалось, что, ну, действительно, он настолько... Он интересно концептуально, он интересен, да, он правда, действительно, там есть классные сцены. Они держат в напряжении. Правда, режиссерски неплохо, но, блин, как... Это странно это все, не знаю, Кирилл. Мне показалось,
Странно. Вот я бы слово употребил немножко пустоватый, что ли.
Пустовато, как пустота, ты... наполненная насилием.
Ну да, то визуалом есть... хорошим. Да, точно, визуал там классный.
Визуал хороший.
Стиль, тут этот дизайн всего этого дела.
Будем честны, прикольно еще сделан мерч, можно так сказать, да?
Мерч.
То есть вот эти маски, вот эти... спортивные костюмы, в которых ходят участники. То есть это как будто создает что-то, выходит за рамки этого сериала и живет, ну, да, по-своему. Такая... То есть я уверен, там в ТикТоке дохренище ТикТоков, где в масках.
Да, да, так и в этом есть форс. Это, кстати, плюс, я считаю, то, что он вот запоминающийся. Да.
Плюс еще детские игры, вот этот контраст. Детская игра, жестокая смерть.
Ну да.
Это тоже прикольно.
Угу. Ну еще я тогда еще дополню, пока мне не приходит ничего в голову, но один из больших плюсов — это вот эта мелодия, которая базовая играла, которая вот основная, которая... Мне кажется, это очень круто.
Мне показалось, музыкальная составляющая ужасная.
Думаешь?
Ну то есть ты, я...
Нет, я вот один мотив это имею в виду.
Может
когда
быть,
там...
вот этот мотив, который в конце играет сериала, то есть...
Нет, там... он играет в каждой серии в начале. Там вот когда показывают, там как просто эти тела сжигают, еще там две ноты буквально, и они такие как будто из хоррора, из какого-то...
Может быть.
Он клевый, он очень антуражабл как бы.
Ну вот этот трек, мне тоже, можно сказать, не тоже запомнился, я его оценил, да, что он есть. Но в целом музыкальная составляющая мне показалась совсем никакая.
Угу. Ну да, она... хотя многие ее хвалят, потому что там всякие песни такие известные ставят, классику всякую. Ну, опять же, мне запомнилась только вот эта вот мелодия. Она довольно антуражная, опять же.
Ну вот, да, вот, дорогие слушатели, вы узнали наше мнение по хайпу, я не знаю, осени.
Угу.
Я сомневаюсь, что этот сериал получит хоть какие-то награды, условно говоря, да, ну, сопоставляя его популярность.
Золотые глобусы всякие, ты про это?
Ну, хоть что-то.
Ну, может, что-то и получит, не знаю. Не знаю, короче, опять же, если вот так утилитарно думать, на что потратить свои 9 часов, наверное, есть гораздо более много всего хорошего. Но, наверное, на волне этой хайпа посмотрите, что уж как-то все посмотрели, ты не посмотришь. No time for porn. Дай ты мне про Дюну расскажешь.
Так, хотел ремарочку сказать, дорогие слушатели, что мы не выходили давно именно с новостниками и мало чего писали, но Семён-то был на всем вообще, что выходило.
Mm-hmm.
Кроме Венома. Второго, кстати. Проигнорировал я. У меня закончились деньги, если честно, на кино.
Ты же не работал, да?
Да, я не работал месяц. И, в общем-то, я посмотрел «Дюну», кстати, в премьеру. Премьерный показ был, Кирилл. И, блин, это смешно, что за день до этого вечером, если слушают мои родители, они не удивятся, но охренеют. Я с моим другом Кириллом выпил 3 бутылки водки. Даже больше. И, кстати, я был трезвый.
Палёнка.
Верите, нет?
Продали пали.
А наш товарищ...
умер.
Ну, он выдал нормальную кринжатину порцию. Вообще, я ржал на утро, потому что, когда мы ушли, он там... Ну, жена записала все, что надо. Но, в общем, не об этом. Я к тому, что в каком состоянии я был на «Дюне». Скажу так, это было блаженство. То есть я пришел с похмелья.
Ну что, ты взял пепси себя попить?
Да, я водичку взял, очень много воды. Сел, фильм идет 3 часа. В зале, кстати, было немного людей. Видите, как я подробно описываю свой экспириенс. Как и собственно... Сейчас я еще по кадрам разберу «Дюну».
Может, ты расскажешь, что Кирилл, раз Кирилл говорил вообще.
Да... Ну, может быть, вне эфира расскажу.
Ну, да.
На самом деле он... Блин. Ну, он плакал. Он там рыдал. Потом резко в любви признавался. Ну, в общем...
Найс, белка.
Полностью, да, хорошая такая белочка. А я, кстати, вообще бодрячком был. Ну, в 9 утра пошел в кино. В общем, что такое Дюна Вильнёва? Дэнни Вильнёв, Кирилл, какие фильмы ты смотрел?
Я смотрел «Arriving». Я смотрел... Ну, прибытие.
Arriving.
Arriving, yeah.
Ты A забыл.
Я сказал Arriving. Ну, может, я просто... Ну, я сказал, короче. Потом что еще смотрел? Блин, я всегда забываю, что я смотрел Вильнёва еще. Я всегда посмотрел Arriving.
Я могу сказать кратко. Я смотрел все.
Закончим на этом.
Ну, нет.
Ты такой насмотренный.
Да, мне так нравится Вильнёв. Кстати, честно скажу, как вот Вильнёв, кстати, признали недавно, по-моему, BBC, что ли, лучшим режиссером 21 века. Как тебе такое заявление? И вопрос еще один. А кто лучше? Именно, ладно, массового кино там было, по-моему.
Лучший режиссер массового кино.
Нолан?
Нет, подожди. Ну, то, что снимал... А учитывается то, что отснято было до этого? Я не знаю, просто...
20... До 21 века.
Ну, до 21 века и включая 21 век. Ну, какой-нибудь Тарантино он и продолжает снимать, как бы, ну, не знаю. Мне кажется, по масштабной личности.
Мне кажется, что Тарантино — это авторское кино скорее.
А, ты имеешь в виду прям с коммерцией, да?
Прям массовое, да. То есть «Прибытие», «Бегущий по лезвию», потом «Убийца».
Да, кстати, я все это смотрел, я забыл про эти фильмы.
Какие там еще? Много-много, ну, немного, точнее, он редко снимает Вильнёв. Плюс «Дюна» та же, да, которая вышла. Вот такое решение, да, приняли. Просто я вам как факт, да, читал такую новость, что его признали лучшим режиссером 21 века. Но честно скажу, ни один из его фильмов я не пересматривал.
Я, по-моему, вот как раз-таки «Убийцу» один раз пересматривал. Для чего-то не помню.
И самое-то интересное, ну, может, «Прибытие» я по телеку, да, немножко так зацеплял, но самое интересное, не хочется. Это очень холодный режиссер какой-то. То есть в его фильмы неуютно возвращаться.
Да, наверное, да. Наверное, да. Он даже при том, что... Хотя, опять же, вот говорят, вроде для массового зрителя, хотя все эти фильмы, они довольно очень сильно граничат с авторским кино. Ну, тот же «Убийца» — это прям авторский фильм, по мне. Ну, как бы.
Ну, и «Бегущий по лезвию», наверное.
Конечно, 2043, тоже, да. 43, конечно. Да? Но он просто, он такой, он более бюджетный, типа, бюджетистый.
И, кстати, с треском провалился в прокате «Бегущий по лезвию» второй.
Ну, да. Ну, это, слушай, блин, первый был 30 лет назад, около 82-го года, что ли, и всем, ну, как бы... Ну, там много нюансов, на самом деле, почему провалился.
Но при этом, кстати, «Дюна» вышла на месяц ведь раньше в нашем прокате. Она только сейчас, на днях. То есть мы записываемся 20 октября, она только сейчас выходит, по-моему, завтра она выходит в Америке.
Угу.
И в России побила все рекорды сборов «Дюна».
Угу.
Ну... Но «Веном» побил... Нет, точнее, не рекорд сборов, а постковидные рекорды побила «Дюна».
Угу.
Но пришел «Веном».
Ну, логично. Там же Вуди Харрельсон.
Да.
Мне кажется, такая блевантина «Веном».
Первая?
Первая, да. Тоже.
Первая. Я очень разочаровался в первой. И в Томе Харди, и в Томе Харди я разочаровался, как даже немножко в актере. То есть какой-то он вообще там жалкий. Не знаю, как актер именно.
Ну какой-то...
Не харизматичный. То есть это харизматичный, да, актер, которого в «Веноме» просто какой-то никакой.
А там проблема в том, что и сам персонаж тоже харизматичный по комиксам, но в фильме это просто какой-то клоун, Эдди типа...
Да. Ну, типа... Ладно, бог с ним, с «Веномом», да. Давай вернемся к «Дюне», угу. Которая на самом деле мне сильно понравилась. Этот фильм мне понравился, но, скажем так, опять-таки к содержанию есть вопросы. Чтобы ты понимал, Кирилл, это 3 часа какого-то визуального арт-перформанса. Я даже не могу по-другому назвать, потому что очень классная музыка, очень классный саундтрек, не прекращающийся ни на секунду, мне кажется. То есть он всегда подчеркивает картинку. Очень такой, знаешь, насыщенный, плотный визуал, классные образы, но сюжетно это, мне кажется, 5 предложений.
5 предложений, да. Ну, да, я так и понимал, да.
И при этом концовка, ну, вообще, вот, to be continued, я не знаю, куда еще более, не то же даже открытую концовку. Ну, типа, как объяснить-то? Нету какого-то саспенса, нету в конце, нету катарсиса. Ты не видишь, ты не воспринимаешь эту «Дюну» как законченное произведение, это точно.
Угу,
то есть ты
понимаю.
Просто, выходя из зала, думаешь, блин, я хочу вторую часть.
Ну, блин, опять же, я просто не знаю, насколько это проблема, если она же будет сниматься, да, я так понимаю, уже все анонсировано.
Ну да, нет? Наверное,
просто,
да.
Просто, опять же, если брать какой-нибудь «Властелин колец», там же первая часть тоже заканчивается, но «Хоббит» поплыли дальше. Ну, ты ждешь продолжения точно. Но это, если потом смотреть всю трилогию за раз, это не портит впечатление.
Ну, согласись, первый «Властелин колец», он был супер насыщенный действием.
Да, правда.
Там действительно были приключения.
Ну да.
И их было много. А здесь приключение, ну, какое-то оно не приключенческое, знаешь, такое, типа, нету духа вот этого прожитого.
Угу. Ну, то есть прожитого... ты как будто, типа, ты, да, не насытился впечатлениями.
Да, угу. Впечатлений мало, визуального удовольствия много.
Угу. На то что есть... он похож вообще? Вот я не знаю просто даже. Вот...
вот я для себя точно сформулировал, кому стоит посмотреть «Дюну», кому она, наверное, понравится, это тем, кому нравится «Бегущий по лезвию». Это очень похоже. Да. Ага. Ну, второй 2049, да, по-моему, называется. Что-то ну, такое, неважно. Да. Второй «Бегущий по лезвию», который снял Вильнёв. Кому этот фильм нравится, ему понравится «Дюна». Это по вайбу почти то же самое.
Ну, такая, то есть, полумеланхоличная, да, такая, да, залипательная тема.
Но, кстати, «Дюна» — это фильм, на который я хотел сходить второй раз.
Угу.
То есть, действительно, вот эта меланхолия, она цепляет и она погружает. И тебе хочется ощутить еще... И это... К тому же, это еще фильм для кинотеатра.
Угу. Большой
я
экран.
Я не знаю, как ты будешь смотреть это... Ну, у тебя проектор, может быть, это по-другому будет смотреться.
Может быть.
Но именно звук, картинка, она... Вот я почему начал-то с трех бутылок водки? Не потому, что я хотел похвастать.
Своей то, печенью.
Что... Да, то, что я могу себе купить три бутылки водки. А вам не продают, дорогие слушатели, еще. Но смысл в том, что я вот в этом блаженном состоянии похмельном как будто синхронизировался со всем происходящим. То есть я спокойно действительно отдыхал.
Угу.
Отдыхал такой, знаешь, душой, что ли.
Ну, кстати, да, я понимаю, о чем ты говоришь примерно, потому что в бытность, когда я выпивал довольно много, хотя и сейчас так же, ну ладно, бывает очень хорошо, под утро заходит какой-нибудь такой плавный, размеренный фильм.
Да.
Где-то, как будто ты вот сейчас... пьешь водичку, получаешь визуал отдыхающий такой. Ну, не то, что отдыхающий, а вот такой, как будто ты...
Действительно, «Дюна», как вода.
Угу.
Вот просто вот он течет этот фильм. Сюжетно там показали, по-моему, блин, 20% книги.
Да-да, я уверен был, что, учитывая то, как снимает Вильнёв, всего Герберта он не охватит как бы сразу.
Ну, типа. Понятно, что они хотят какую-то франшизу. Опять-таки, я не вижу из-за этого каких-то потенциалов франшизы, потому что это не весело, это не задорно, это не приключение. Мне кажется, все-таки франшиза должна построена быть на...
Аттракционе таком?
Ну, каком-то приключенческом...
Ну, типа «Пираты Карибского моря», там, да.
Да, в каком-то приключенческом, как сказать, стержне. «Индиана Джонс», «Звездные войны», не знаю, там...
«Мстители».
«Мстители». Это все какое-то насыщенное приключениями и каким-то действием фильма.
Ну, понятно, то есть потому что для этих фильмов так или иначе еще важна нарративная часть. А здесь она, ну, так сказать, снижается акцент, и поэтому...
Она есть, и она классно передана, и там есть интриги, там есть все. Ну, по сути, действие там одно...
Uh-huh.
Два. Ну, как это сделано, это, конечно, круто. И uh-huh. это так умеет только Вильнёв, в том-то и дело. Да, да, «Дюну» я советую всем посмотреть. Это уникальная фантастика, скажу так. То есть таких фильмов фантастических просто нет. Еще чего-то я уже забыл.
No time for porn.
Да, я тоже что-нибудь расскажу, то, что я делал.
Да,
как
давай,
раз-таки я в основном ничего не смотрел. Я посмотрел «Кальмара», посмотрел... Из фильмов пересмотрел как раз-таки 28 дней и недель спустя. Что-то я еще смотрел, я уже не помню. Снова просто читал книжки. И из книжек как раз-таки давно уже обещано, да, что я уже в инсте про это говорил. Я хочу рассказать про Алехина. Я дочитал его трилогию. И что можно сказать? На самом деле очень просто. Люди делятся на два типа. Те, кто любит Буковский, и те, кто не любит Буковский.
Кто вот любит есть... буквы, и кто ну, не да. любит буквы.
Ну да. Но вот Буковский, я знаю очень много людей, которые его любят, и знаю при этом очень много людей, которые его не любят. При этом очень много людей его читало. Я... Огромный фанат. Я всего Буковский перечитывал 3 раза. Ну, там, за исключением некоторых компиляций рассказов. В целом, ну, суммарно 3 раза. И обожаю стиль, обожаю вайб, обожаю все. Буковский — это такой автор, который иногда тебя выводит из любой депрессии. И прям это прям, ну, спасательная тема. Вот. Алехинская книжка. Алехин, как вам известно, это музыкант.
Певец.
Певец.
Кирилл,
поэт.
Я тебя перебью. Ты все 3 рутины, что ли, прочитал?
Да. Вот она в одна. Они здесь все в одной.
Один сборничек, да. Угу. Я даже тебе могу сказать, что я читал Алёхина.
Да? Что там у него? Это как его?
«Штанины» или как-то.
Это есть такое, да. Я не читал. Я только это
трудился. Короче, я его читал 2-ю книгу.
Угу.
Ну что, он там пишет, как в универе учился.
Он здесь тоже пишет, как в универе учился. Ну типа...
Ремейк.
Да, но вот здесь прям, я не знаю, просто мне кажется, что если я скажу, что это такое же, как то же самое, что у Буковски, только на нашей немножко реалии, мне кажется, это будет так обидно ему, он, скорее всего, это такая... Ну, так он подумает.
Он же скорее послушает наш подкаст.
Ну, дело не в этом, дело в том, что, мне кажется, в базовой линии критики этого произведения будет говорить, что это просто, блядь, боец Буковски.
Давай лучше кратенько расскажем, кто такой действительно Алёхин, и теперь перебил.
Да, конечно.
Есть группа «Макулатура». Изначально была «Ночные игрушечки», по-моему. Он делал это с неким Енотовым. Ну, да. Для нас неким, для него это хороший, наверное, друг.
Хороший друг, да.
Потом делал «Макулатуру» и делает с Константином Спиранским, по-моему, да?
Да-да-да.
И, в общем-то, такой, знаешь, аскетичный человек достаточно, мне кажется, сейчас очень активно ведущий «Телеграм», очень активно занимающийся деятельностью...
Издательским делом?
Да, mm-hmm. Активно занимающийся издательским делом, то есть они находят авторов, я так понимаю.
На него какая-то своя контора, что ли, да?
Что-то ну, такое? Печатают книги не без его участия, mm-hmm. скажем так, и распространяют их. Также и свои книги, кстати, он очень много написал их.
Ну, не него... прям много, но ну, десяточек
он плодотворный, блин, человек-то, и вообще он... фанат чтения. И знаешь что? Когда я не знал, кто это такой, знал, условно говоря, опосредственно, да, то есть по крупицам информации у меня было, мне очень сильно нравилась и «Макулатура», и их творчество.
Угу.
И вообще, кстати, вот можно сказать, альбом «Сеанс» «Макулатура» мне нравится сильно, вообще очень сильно, мне кажется, это классная работа.
«Сеанс» мне тоже нравится, да.
Потом после этого что-то выходило, я уж не вспомню, тоже неплохие альбомы. Ну, когда его личность стала, скажем так, попадать в мое инфополе чересчур много...
Я с тобой соглашусь, да.
Мне... Ну, он, кстати, нормальный чувак-то. Вот в итоге я пришел к выводу, но в один момент мне показалось, он какой-то... Ему на все похер. И, во-первых, и еще они стали выпускать очень много музыки. И эта музыка была как будто, знаешь, типа философия этого всего. Что бы я ни сделал, что бы из меня ни вышло... я просто буду это выкладывать. То есть фильтрации как будто пропало этого материала своего. Хотя, наверное, он скажет мне, что... Ну, опять-таки, он, послушав это, скажет, что я полный долбоёб и так далее. Но это мое мнение. То есть мне показалось, слишком много его стало в моем инфополе. Конечно, ты можешь сказать, не смотри.
Ну, просто, да, рекомендации измени у себя там, да.
Кирилл, а я и не смотрю.
Я понимаю, да, о чем речь.
Я просто говорю, что он слишком раскрылся как персонаж для меня.
Типа для тебя было важно его инкогнито некоторое.
Мне нравился его лирический герой.
Угу. Но мне сложно, опять же, если так уж говорить о книжке, мне сложно судить по музыке, потому что я, ну, слушал их раннее творчество, слушал «Сеанс».
Кирилл, да, мне поэтому интересно, что, как, что это за произведение, как они написаны, увлекательны, о чем они?
Я так скажу. Это про последнее я не очень понял, он не очень много распространялся. Там в основном больше про начальное творчество его, когда он рассказывал, да, ну как-то это же просто, по сути, это такая автобиография. Как я вот начинаю примерно с его студенческих времен, когда он учился там на режиссерском, что по сути, как вот все вот эти авторы, они подобные, все там Лимонов, блин, Буковский, вот все вот это, Генри Миллер, это тоже туда же, они... не очень конкретизируют, как пишется произведение. Они говорят, вот мы встретились там, я встретился с этим, с Енотовым, и мы вот просто пишем песню. Показываю друзьям, она нравится.
Я, кстати, немножко не об этом. Кстати, я знаю, как он пишет. Он же это рассказывает. Он просто рано встает.
Ну, там
пишет.
Это было тоже так, это обходя. Я имею в виду...
При вдохновении.
Я имею в виду конкретно, как возникало какое-то произведение. То есть, там, вот такую песню мы написали, там, просто бухали в баре, там. Ну, типа...
И, кстати, прикольно, он там рассказывает все в Телеграме, что вот я сижу на голодовке несколько дней, якобы ему так лучше пишется.
Ну, голодовка — это такой нормальный тренд современный, типа, там, голодание, там, 3-3 дня. Я даже думаю, кстати, воспользоваться. Типа, я сейчас начал изучать биохакинг базовый, и там есть такой поинт. Вот.
Голодать?
Да, 3-дневные голодовки. Там 2-дневные, 3-дневные есть голодовки. Типа там просто, чтобы организм прочистился от хуйни всякой. Такое есть реально. Вот,
мне кажется, ты только навредишь себе своему организму.
Там разные эти, опять же, это надо пройти с какой-нибудь чекап сделать изначально. Ладно, это не суть, это уже другой поинт, неважно. Короче, я просто резюмирую по книжке, потому что о ней говорить довольно... Ну, там нету какой-то такой важной информации. Это... опять же, такой поток сознания, тире такая автобиография, но она написана очень стильно, в плане даже не стильно, ты очень чувствуешь, как это он писал, в каком состоянии это делал, ты очень понимаешь его. Это опять же, очень жизовая тема. И да, там в некоторые моменты проседает, то есть не очень интересно он повествует, некоторые моменты, наоборот, очень такие забористые. Но в целом это вот, если вы любите Буковский, Миллера, Лимонова, вот этих вот авторов, и же с ними, читайте обязательно, потому что, ну вот, я давно такого не получал, и сейчас получил. Очень большое удовольствие. Просто очень советую вот именно эту трилогию. Вот прям, блин, как будто такой поток вот такого немножко грязного, но такого, не знаю, как вот утром проснуться после
бодуна.
Честность, да, вот это. Проснулся с бодунища, и на тебя такой ветер утром такой
дует. Так вот у меня вопрос, что за этим потоком, да, своей биографии, есть действительно что-то интересное, какие-то интересные мысли, какие-то мысли, которые помогут тебе жить? Я, конечно, блин, говорю полную чушь, возможно, да, в контексте просто творчества Алёхина, да, и их философских воззрений.
Я на самом деле так скажу, я просто практически из любой художественной, а это художественная литература, не выношу ничего практически утилитарного, потому что, ну, это бессмысленно искать художественную литературу, что-то утилитарное, это же просто герой, и у них разные, может быть. Но скорее, если так как-то резюмирую, а это можно любую интерпретацию дать, ну просто как-то получать, полностью чувствовать свою жизнь, получать всеобъемлющие те эмоции, которые в каждый момент своего времени тебе предлагает жизнь. Ну то есть, словно, там не быть там радостным все время и позитивным, а вот как бы проживать каждый момент так, как будто он действительно важен и чего-то стоит. Хотя, возможно, ты просто бухой лежишь с другом где-то.
Ну, правильно я понимаю, что по мотивам это его произведение Хит Джарахова написано?
Можно так сказать, да. Хит Джарахова, и потом Хит Джарахов же еще ремиксы делал на свою же песню.
Да, вторая. Я в моменте два.
Я ходил на волейбол, опять же, и там девушки, которая с нами играет, на телевизионном звонке эта песня стоит, меня вскринжило, бля.
Я в моменте. Я такая, я просто фанатка Алёхина.
Ну, опять же, если так я такую дал на репутацию, я ее долго не обдумывал, она мне в голову сейчас пришла, я думаю, если Алёхин тоже услышит, подумает, что ты долбоёб, ничего не понял, как бы, ну, как бы,
ну,
например.
Ну, в общем, рутину ты советуешь.
Конечно.
А почему рутина-то называется в итоге? Потому что вся жизнь рутина?
Я не знаю, почему, мне кажется, это просто хорошее название. Знаешь, так бывает, писатель не может придумать, вот он написал что-то там, не может придумать название. Ну, рутина, да, вот он просто рассказывает свою жизнь.
А это какое-то имеет законченное, скажем так, повествование?
Я его не увидел. Ну, то есть это, опять же, это вот история из этих всех вот этих авторов, которые долбят свою житуху. Ну да, там он вроде бы остановился на каком-то варианте своей сейчас жизни, но в целом это не имеет значения. Ну, это не важно. То есть суть-то не в этом. Ты просто вот начинаешь, и у тебя вот этот поток этого всего на тебя вываливается, и ты не можешь остановиться. Она вот, это действительно вот очень аддиктивная вещь, она очень тебя затягивает. То есть ты начитаешь, и прям не можешь остановиться. Я вот первую книжку прочитал, типа, ну, там, за несколько часов. На самом деле мало. То есть, ну, хотя их три, ладно, это окей. Вот первый там, это буквально 200 страниц, типа, очень быстро было прочитано. Это такой стиль он читает очень, очень быстро. Очень быстро.
Ну, я думаю, возьму у тебя.
Да, книгу. Бери, конечно. No time for porn.
Так, Кирилл, мы сегодня много чего обсудили. Ты нас порадовал книжкой.
Наконец-то.
Книжка. Да. Ты рассказал про Алёхина, про его рутину. Ну, а я закончу, как всегда, советами музыки, потому что в последнее время было немало хороших альбомов, но, наверное, один из лучших вообще альбомов последнего времени это Джеймс Блейк. Длинное название Friends That Break Your Heart.
Это новый какой-то у него?
Да, альбом вот вышел буквально одну неделю назад.
Ну, кайф.
И, кстати, блин, ну, ребята, вот я открыл просто ВКонтакте, я там слушаю музыку.
Угу.
1500 прослушиваний альбома. Ребят.
Ну, это в Тентакль же, не? Или там много тоже?
Ну, кстати, я тоже удивлен, что... Не то, что... Я удивлен то, что ВКонтакте малая популярность используется как аудиосервис, музыкальный сервис. Поясню.
Ну, я понимаю твою мысль, да.
Есть, блин, вся хреново музыка мира.
Ну, сейчас просто не вся хреново музыка мира популярна. То есть раньше, ну, как бы не то, что... Да и всегда так было.
Я не знаю, я сейчас сделаю «Не время для Бузовой». Uh-huh. Где я использую музыку там японского виолончелиста, блин, 60-х.
Uh-huh.
И про него, блин, в интернете-то информации нет.
Ну да.
А ВКонтакте ты можешь спиратить эту песню, блин, себе на куда хочешь.
Нет, я знаю, у меня такая же тоже проблема. Она, ну, сейчас у меня в меньшей степени, потому что, опять же, музыки немного в жизни, но иногда вот ты хочешь найти там каких-нибудь, там, не знаю, блэкеров, там, каких-нибудь андеграундов французских, и они, их нету ни на Спотике, нет в Apple Music, они есть только в Контаче, и как бы такой, ну окей, что еще делать-то?
И, в общем-то, учитывая, что у альбомов Моргенштерна по 80 миллионов прослушиваний в Контаче.
Ну, это логично.
А у Джеймса Блейка 1500? Ну, возможно, это просто какой... Нет, ну, паблик, новые альбомы популярные. И, кстати, возможно, все эти 1500 прослушиваний — это я один, блин,
соло. Мне кажется, там не так считается, но не знаю.
Ну да, я знаю, я просто шучу.
Угу.
В общем... Новый альбом Джеймса Блейка, на удивление, не то, Новый альбом Джеймса Блейка просто офигительный. Он, конечно, отличается от предыдущих его работ, потому что этот альбом состоит из таких, скажем так, баллад акапельных. Mm-hmm. Очень много именно вокала, именно красивого, именно какого-то, знаешь, классического, что ли, я не знаю, а-ля Адель, блин, ну, грубо говоря. Угу. И это все, конечно, с музыкальной составляющей. Вот
ну, с его фирменной, вот этой электроночной, да?
Но ее немного. Но угу. есть треки определенные. А самые провалы, это, конечно же, где это всегда так. Когда он приглашает на фиты кого-то, а это оказывается... Ну, а это рэпера, блин. Угу. Ненавижу, блин, нахрена этих рэперов.
Но у него даже там было это вот на альбоме, который вот самый, я считаю, великий, у него 13-го года, который там... Он, ну, тоже там есть рэп-трек какой-то. И он, кстати, там, мне кажется, довольно уместен. То есть там сам рэп ты не слушаешь, но на контрасте вот с того, что он там успел нараспеть и на... музыкалить, да, там этот рэп казался довольно уместным. Ну, хотя, опять же, это как повезет.
Я просто не фанат этих фитов, знаешь, когда, типа, ты электронщик, uh-huh. и вот ты делаешь какие-то битки и приглашаешь рэпера. Так было и с Clams Casino, он вообще, по-моему, стал битмейкером в итоге для... Так uh-huh. и King Cruel почему-то делает, Mount Kimby, ну, то есть много кто. И, в общем-то, мне это не нравится. Но бог с ним. Альбом вот 2021 года Джеймс Блейк наполнен, ну, порядка, наверное, 6-7 очень классных песен есть. Я одну там переслушиваю. Ой, мне очень нравится. Угу. В общем, всем советую. Причем, если углубляться еще и в суть, там смысл альбома, в тексты, это достаточно как раз-таки меланхоличная такая рефлексирующая лирика.
Угу.
Ну, это для тех, кому интересен смысл, да, кто понимает английский. То есть, действительно, говорю, вышел такой мелодичный альбом с балладами Джеймса Блейка. Я, конечно, утрирую. Возможно, да, не все там так, как я описываю. Но мне именно этим этот альбом запомнился, нравится. Хотя после этого, причем альбома, я послушал предыдущие его треки, которые мне дико нравятся, его концерты. И там прям, конечно, электронщина мясища такая.
Да нет, Джеймс Блейк вообще великий.
Меня сильно всегда коробило то, что когда я его начинал слушать, это, блин, лет 10 назад, я нашел его по тегу дабстеп. Он почему-то к дабстепу относится. И, кстати...
Скриллекс.
Да, это, кстати, действительно у него есть. Правда, если брать дабстеп, это что, какие-то волны резкие вниз?
Ну да,
там... У него есть там... Там какие-то мелодии. Ну, блин, какой нахрен дабстеп? Я не... И ну, до сих да. пор его так причисляют к дабстепу. Уже он баллады начал петь, а это все дабстеп.
Да не, я считаю, что Джеймс Блейк вообще такой прям...
Лучший отец вообще.
Это прям отец. Великий музыкант. Он очень крутой.
И вот я запущу, у нас есть Телеграм, не время для порно. Если mm-hmm. вас там еще нет, присоединяйтесь. Мы там даже разошлись, можно сказать. Пишем такую, мне кажется, годноту. Uh-huh. И, то есть неплохими делимся... вещами и про кино. Хотелось бы больше, но просто еще непонятно для чего, потому что не то, что даже просмотров мало, народа мало, аудитория такая не сильно...
Активная, молчат.
И активные молчат, и плюс непонятно, кто эта аудитория, да, то есть для кого делать разбор персоны, условно говоря, фильма, да, который
ну,
вряд
да.
ли кто-то посмотрит.
Смотрите персону, кстати.
Да. И я к чему? Я хотел про Джеймса Блейка ряд постов сделать. У него охрененные лайвы, бля. И, кстати, недавно был в Москве, годик назад, наверное, как недавно. Ну, годик назад, да. И вот, блин, не получилось, потому что он был в четверг
угу.
или вторник. Типа,
отличные алло, дни самые, да.
Ребят, блин, я работаю, да. И, ну, я сомневаюсь, что там был такой атмосферный лайв, как вот у него есть Glastonbury. Посмотрите, блин, это... Просто очень круто. Ладно, дорогие слушатели, пора прощаться. Надеемся, в скором времени опять выйдем в эфир. У нас еще, скажем так, на монтажном столе несколько выпусков, которые готовятся. И с учителем литературы, спойлер, у нас mm-hmm. был. Кстати, он очень ждет.
Да, он писал тебе?
Ну, не мне, он передавал нам привет и ждет, когда мы сделаем уже выпуск.
Я увидел недавно, кстати.
Вот.
Mm-hmm.
Так что там вообще 3 часа.
Нарежем на 2.
Да. И, в общем-то, подписывайтесь, как мы уже сказали, на наш Телеграм. Честно сказать, постим туда нормальные вещи, хочется это обсуждать, хочется вообще больше постить, mm-hmm. больше обсуждать, но пока не с кем особо.
Да, и подпишитесь на Patreon уже наконец-то, еще все никак не сделаете это.
Да, ну на Patreon, Faster. Кирилл, надо его в плане контента развивать, чтобы люди... Короче, надо перестать бесплатно постить подкасты. Ну нет, конечно, мы не настолько.
Ну да.
Мы всегда можем в игру в кальмара уйти и выиграть бабки.
Конечно.
Зачем нам деньги?
Либо умереть, тоже есть смысл.
Подпишитесь на инстаграм Кирилла.
Ну, спасибо.
Он сейчас, видите, будет о всякой психологии туда постить.
Ну, типа того, да.
Он включил критическое мышление
mm-hmm.
и решил действовать в жизни.
Критически.
Критически, да. Ну да, всем пока.
Да, покеда. Счастливо.